Светлана Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Москве открывается второй всероссийский гражданский форум. Спор между правозащитниками о необходимости этого мероприятия продолжается. На Украине набирает обороты скандал в связи с дракой министра обороны и мэра Киева. Стороны обвиняют друг друга во лжи. Насколько счастливыми считают себя россияне? Российские экономисты о последних данных традиционного опроса Европейского банка реконструкции и развития. И расследование аварийной ситуации в Московском ледовом дворце «Крылатское». Новые подробности. Эти и другие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Москве в Манеже открывается второй всероссийский гражданский форум, который, по задумке властей, должен являться самым представительным съездом членов всевозможных общественных организаций России. В прошлый раз форум состоялся целых 7 лет назад, на заре президентства Владимира Путина, и был организован администрацией главы государства. Теперь организатором форума выступает Общественная палата России. Многие российские правозащитники и общественные деятели по-прежнему скептически относятся к идее проведения этого мероприятия. Сейчас с нами на прямой связи руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Здравствуйте, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Каково ваше мнение относительно начинающего сегодня в Москве форума?
Ну, оно однозначно. Абсолютно показушное мероприятие, которое делается для галочки, для того, чтобы явить гражданским активистам будущего президента России.
А почему?
Ну, потому что, если бы это действительно было масштабное мероприятие, на котором бы обсуждались проблемы гражданского общества, проблемы прав человека, то заранее бы обратились крупнейшие правозащитные организации, по крайней мере, вот я буду говорить о своей сфере, крупнейшие правозащитные организации, их очевидно, их перечислить довольно легко, там Московская хейтская группа, Мемориал, Движение за права человека и другие организации, содействие судебной реформы, ну и так далее, и другие организации. Они все, их не больше там 5 или 10, так сказать, и обсудили бы с нами, что на этом форуме обсуждать, какие проблемы есть, какие доклады делать. Ничего этого не было сделано. Поэтому сама организация, просто здесь все очевидно, здесь даже спорить не о чем. Нам, вот мне, например, прислали бумажку такую и сказали, хотите, мы вас приглашаем на форум. Все, точка. А что мне там делать? Сидеть в зале и слушать, как выступает будущий президент? Нет, там, у меня, слава богу, я человек занятый.
Скажите, пожалуйста, Лев Александрович, но, тем не менее, кто-то из представителей организации, которую вы только что перечислили, примет в каком-то виде участие в этом форуме?
Нет, насколько я знаю, Мемориал не участвует, и я, так сказать, ну и вот несколько организаций, которым я просто имел контакт, я специально не обзванивал, но я знаю, что мало кто будет участвовать. Ну, от того, что кто-то из какой-то организации будет сидеть в зале, ведь характер самого форума не изменится.
Скажите, пожалуйста, Лев Александрович, а какой вы видите альтернативу Всероссийскому гражданскому форуму? Что это может быть с вашей точки зрения?
Простите, во-первых, альтернатива существует. Именно 7 лет назад, в преддверии еще до гражданского форума, я так подозреваю, что это именно из-за этого гражданский форум был и создан, прошел первый Всероссийский чрезвычайный съезд защиты прав человека. Это было очень крупное представительное собрание правозащитных организаций и других гражданских организаций, которые защищают права человека. И мы там обсудили весь комплекс, который существует в России прав человека, приняли соответствующие документы. И я должен сказать, что потом проводили еще несколько съездов. Последний съезд был 10 декабря прошлого года. И там есть резолюции, которые говорят, что за 7 лет правления Владимира Владимировича Путина ситуация с правами человека ухудшилась, хотя 7 лет мы проводили уже чрезвычайный съезд защиты прав человека. Там есть анализ ситуации с правами человека во всех областях. Вот. И там есть документы, которые нас объединяют. Мы заявили о том, что мы осуществляем 4 национальные программы в области прав человека. Одна из них касается ситуации в пенитенциарной системе, другая в области реализации закона о жилищно-коммунальной реформе. Мы защищаем права собственников квартиры, вообще это таким образом миллионов граждан, и говорим о том, каким образом лучше провести жилищную реформу. Третье касается защиты гражданских активистов. Мы знаем, что гражданские активисты по всей стране преследуют, разрушаются гражданские организации. И, наконец, четвертое касается наблюдения за выборами и консолидации наших усилий, на, так сказать, в том числе и на президентских выборах.
Спасибо, Лев Александрович. Это был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Он не будет участвовать в открывающемся сегодня в Москве втором гражданском форуме. Тема этого мероприятия обозначена как «Роль гражданских инициатив в развитии России в 21 веке». И, помимо прочего, по задумке организаторов, сегодняшний форум должен подвести некий итог двухлетней работе первого созыва Общественной палаты России. Не обойдется без участия первых лиц, правда, скорее формального. Если на первом форуме выступал президент Владимир Путин, то на этот раз Кремль делегировал общаться с общественными деятелями его возможного преемника Дмитрия Медведева. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Первый гражданский форум прошел в Москве в 2001-м, на втором году президентства Владимира Путина. Многие правозащитники до сих пор считают, что представителей гражданского общества форум собрал чуть не 5000 делегатов, созывали исключительно с целью попиарить нового президента и его команду. А потому нынешний форум, который по некоторым сообщениям не обойдется без участия кандидатов в президенты Дмитрия Медведева, правозащитники считают созванным для того, чтобы познакомить преемника с представителями гражданского общества, говорит руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это организуется в невероятной спешке. Кто и когда успел его подготовить? А все, что делается в спешке, не вызывает особого доверия. Ну и потом форум этот устраивает не гражданское общество, а общественная палата. Название которой у меня вызывает большие сомнения. Если это общественная палата, ее должно формировать общество. Как известно, по закону ее формирует президент. Ну и назывались бы президентской палатой. Но с другой стороны, у нас сейчас такое колоссальное отчуждение в последние годы, все растущее, между властью и обществом, что даже такой несовершенный канал связи между ними, как общественная палата, стоит использовать. Ну и если они собирают какой-то там форум, ну пусть люди пойдут и послушают, что хотят сказать им представители власти и почему они их собирают.
На этот раз на форуме в Москве соберется порядка 1500 делегатов, представители российских некоммерческих организаций, члены общественной палаты первого и второго составов, общественных советов при федеральных органах власти, чиновники, а также члены международных организаций. Участники 17 профильных секций обсудят самые разные вопросы и подготовят рекомендации властям, говорит член общественной палаты Анатолий Кучерена.
Вопросы, в том числе и общественного контроля, которые мы вот на протяжении 2 лет продвигаем именно принятие закона по общественному контролю. И ряд других важных вопросов, которые мы намерены обсудить с экспертным сообществом России. Ведь гражданский форум проводится для того, чтобы встретиться с экспертами, с общественными деятелями, с политиками.
Ожидается, что участники форума рассмотрят проблемы развития гражданского общества и поддержки гражданских инициатив, а также обсудят работу первого состава Общественной палаты России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве. 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
На азиатских рынках сегодня продолжилось резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. Центральная избирательная комиссия России планирует завершить сегодня проверку подписей, собранных кандидатами-самовыдвиженцами в президенты страны, оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым и главой Демократической партии Андреем Богдановым. В Москве сегодня пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. Представители ведущих мировых держав обсудят в Берлине возможность введения новых санкций против Ирана. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Обыск в музее имени Сахарова. Забастовка голливудских сценаристов. Актер Майкл Йорк рассказывает о съемках фильма «Мика и Альфред». Эссе Бориса Парамонова «Лорд Байрон. Казак-разбойник». 9 минут джаза. Джо Пасс. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. И главной темой практически всех изданий остается продолжающийся спад на мировых рынках ценных бумаг.
Совершенно верно. На мировых, а теперь уже и на российских тоже. Как пишет газета «Коммерсант» по этому поводу на первой полосе, до всех дошло, так озаглавлена публикация. Мировые фондовые рынки вчера пережили самое мощное падение за последние несколько лет. Издание напоминает, что паническая распродажа активов по всему миру была спровоцирована пятничным выступлением Джорджа Буша, в котором он фактически признал угрозу рецессии американской экономики. Индекс РТС вчера рухнул на 7,38%, опустившись ниже отметки 2000 пунктов. Это рекордное падение, как напоминает газета «Время новостей», с июня 2006 года. Фондовый рынок российский оказался заложником общемировой тенденции, констатируют эксперты. Ну и вот это вот как раз обстоятельство хотелось бы прокомментировать поподробнее. «Время новостей» пишет о том, что такое сильнейшее падение отечественного фондового рынка может разуверить инвесторов в том, что Россия способна стать тихой гаванью для иностранного капитала в условиях глобальных потрясений на американских и западноевропейских торговых площадков. Ну, а независимая газета напоминает, что фондовый рынок России пережил такой кошмар, который ранее случался лишь летом 98 года, накануне дефолта. Лидерами падения оказались ведущие сырьевые компании «Норникель», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Лукойл», «Транснефть». Часть аналитиков, по свидетельству независимой, пытаются сохранять оптимизм, предсказывая оживление фондового рынка уже к лету, однако другие считают, что панические продажи акций российских компаний вызваны грядущим замедлением мировой экономики, за которым последует падение спроса и мировых цен на нефть. Это уже серьезно. Ну и этой же теме посвящена редакционная статья в сегодняшней «Независимой». Тут подробно разбирается вот какое обстоятельство. Такое сильное падение российского рынка связано с тем, что половина практически поступивших в страну инвестиционных средств из-за рубежа вкладывались не в производство и долгосрочные активы и прочее, а в спекулятивный биржевой капитал. То есть газета «Независимая» развенчивает вот это чиновничье достижение, которым так принято гордиться, о притоке инвестиций в страну. Свидетельство тому вчерашнее падение индексов РТС.
Спасибо, Валерия. Это главная тема сегодняшних российских газет – падение российского рынка акций вслед за мировым. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, время для спортивных новостей. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк. Итак, главные темы спортивных новостей. Международный олимпийский комитет рассмотрел кандидатуры городов, претендующих на проведение в 2010 году первых в истории юношеских олимпийских игр. МОК оставил из 5 претендентов только 2 – Москву и Сингапур. Окончательный выбор будет сделан 21 февраля. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги российские хоккеисты сегодня, как говорится, стреляли дуплетом. Питтсбург-Вашингтон. В серии буллитов победил Вашингтон 6-5. У победителей по 2 шайбы на счету — Александра Овечкина и Виктора Козлова. У Питтсбурга дважды отличился Евгений Малкин. Нэшвилл победил Сент-Луис. У Нэшвилла 2 шайбы на счету — Александра Радулова. И теннис. Открытый чемпионат Австралии. Сегодня начались четвертьфинальные поединки. Третья ракетка турнира Елена Янкович из Сербии выиграла у американки Серены Уильямс 7-й ракетки состязаний 6-3-6-4. Второй сеянный в мужском одиночном разряде испанец Рафаэль Надаль только что завершил победой матч против финна Ярко Ниеминена 7-5-6-3-6-1. Победа Рафаэля Надаля.
До четвертьфиналов на Australian Open дошли всего 2 представителя России — Мария Шарапова и Михаил Южный. А что же остальные, коих так много было в начале?
Вы знаете, это некоторая тенденция. Остальные выбыли раньше, и среди поражений россиян, может быть, наиболее заметны 2, которые нанесла россиянкам Агнешка Радванска, польская, явно очень перспективная теннисистка. В частности, она выбила из борьбы вторую ракетку состязаний Светланы Кузнецовой. Но я бы отметил, что уровень четвертьфиналов в последнем году на турнирах «Большого шлема» для российских теннисистов всегда примерно похожим. Как минимум один игрок из России всегда был представлен в четвертьфиналах, ну а максимум однажды это было 5 на открытом чемпионате Франции. Дважды россияне были в финалах. Светлана Кузнецова и Мария Шарапова играли в прошлом году. И в полуфиналах тоже были максимум 2 российских теннисистов. Так что нынешний четвертьфинал – это примерный уровень российских теннисистов, наиболее сильных из них, разумеется.
Ну а кто, на ваш взгляд, может считаться фаворитом всего турнира? Стоит ли ожидать неожиданностей?
Ну, они уже есть. Во-первых, это попадание в четвертьфинал Жо Уинфрида Цонга, французского молодого теннисиста. Сегодня с ним сыграет Михаил Южный, россиянин, который, в свою очередь, выбил Николая Давыденко из борьбы. А Николай Давыденко был 4-й ракеткой турнира. Южный — 14-й номер. Жюстин Анен из Бельгии сегодня играет с Марией Шараповой. 1-я ракетка против 5-й. Возможно, это то, что называется предварительным финалом. У мужчин, думаю, не будет неожиданностей, до финала дойдут Надаль и Роджер Федерер. Ну, а что касается женщин, здесь, как всегда, все очень непредсказуемо. Вот Агнешка Радванская вышла впервые в истории польского тенниса в четвертьфинал. Анна Иванович очень хорошо играет, теннисистка из Сербии, но и играть против Винус Уильямс, очень сильной американки. В принципе, Жюстин Анен, я думаю, с Марией Шараповой разыграют предварительный финал. По уровню теннисисток сейчас это наиболее заметно.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». На Украине набирает обороты и обрастает новыми деталями громкий скандал. Речь идет о самой настоящей драке, которая произошла в секретариате украинского президента Виктора Ющенко между главой МВД Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким. Расследованием этого инцидента занялась киевская прокуратура, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
До сих пор кулачные бои и потасовки устраивали только украинские парламентарии в стенах Верховной Рады. Впервые к такому способу выяснения отношений прибегли 2 высокопоставленных чиновника – министр внутренних дел Юрий Луценко и киевский градоначальник Леонид Черновецкий. Драка между ними произошла в президентской канцелярии после заседания Совета национальной безопасности и обороны. На нем Черновецкий обвинил главу МВД в шантаже, заявив, что Луценко якобы угрожал арестовать его сына, если мэр не выделит несколько земельных участков сотрудникам милиции. Как рассказал в телефонном интервью одному из украинских телеканалов, сам Черновецкий сразу после заседания министр выскочил из толпы и дважды ударил его ниже пояса и один раз кулаком в лицо. Киевский мэр заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Луценко, который, по его словам, будет отправлен в тюрьму или психиатрическую лечебницу. Министр обвинил Черновецкого во лжи. Он отрицает, что когда-либо просил выделить земельные участки. По версии главного милиционера страны, первые 2 удара, в том числе и по давно травмированному колену, нанес ему именно мэр. Оба сразу же зафиксировали у медиков свои травмы, и каждый из них считает пострадавшим именно себя. Черновецкий по этому поводу обратился в столичную прокуратуру, и она уже расследует произошедшее. Будет ли следствие объективным? Слово директору Киевского центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику.
То, как сейчас Луценко оправдывается и ведет свою линию защиты, указывает на то, что он надеется избежать наказания или хотя бы общественного порицания. Его действия, они вписываются в достаточно широкую трактовку, от мелкого хулиганства до избиения высокопосадовца. Поэтому, если он не понесет наказание, это будет сигналом для МВД на вседозволенность. Это раз, а во-вторых, это укажет на то, что существуют двойные стандарты. То есть простому милиционеру избивать человека на улице, повышать силу можно, соответственно, если министр тоже можно. Поэтому я думаю, что это будет иметь далеко играющие последствия. Но в то же время, я думаю, что власть в лице президента не очень намерена встревать в этот конфликт.
С просьбой дать правовую оценку этому инциденту президент Виктор Ющенко обратился в Генеральную прокуратуру Украины. Чтобы не позорить государство, украинские коммунисты предложили и министру, и мэру добровольно покинуть свои кресла. Еще одна оппозиционная политическая сила, партия регионов, заявила, что будет инициировать в парламенте рассмотрение вопроса об отставке главы МВД.
На данный момент кампания общественного давления на Луценко, она началась. Но надо понимать, что в Киеве и в общественности есть определенный аллерген в отношении Черновецкого. Черновецкий воспринимается достаточно неоднозначно. Если бы это был кто-то другой, я думаю, что вполне возможно, что некоторые депутаты и члены оранжевой коалиции проголосовали бы за отставку Луценко. На данный момент, так как кампания разворачивается, включились все средства массовой информации, я думаю, что могут найтись несколько, даже около 10 депутатов, которые и ранее не были готовы голосовать за Луценко, но в силу тех или иных причин были вынуждены это сделать.
Впрочем, другие эксперты сомневаются, что даже несколько депутатов от большинства проголосуют за недоверие министру, поскольку его отставка может привести к распаду правящей оранжевой коалиции. Как утверждают в окружении Черновецкого, мэр получил серьезные травмы лица и продолжает находиться под присмотром врача. Луценко же в минувшие выходные побывал в Ивано-Франковске. Там он заявил, что в отставку не собирается и не жалеет о случившемся. Считаю, что это мужской поступок. Так должен делать каждый, кто хочет жить в справедливом государстве. И я не жалею по этому поводу. Черновецкий и Луценко – давние оппоненты. Первый публичный скандал с их участием разгорелся еще несколько месяцев назад. Тогда Луценко заявил, что киевский градоначальник употребляет наркотики. В свою очередь Черновецкий обвинил лидера народной самообороны в чрезмерном пристрастии к алкоголю. В ходе парламентской кампании оранжевые политические силы называли Черновецкого в числе главных украинских коррупционеров и обещали добиться переизбрания киевского мэра. Произошедший конфликт, очевидно, отодвинулся. Нет во времени возможность перевыборов Черновецкого.
Те, кто ранее был готов проголосовать за отставку Черновецкого, сейчас окажутся в достаточно двузначной ситуации. Поэтому я думаю, что вопрос выборов, досрочных выборов в Киеве будет отложен на неизвестную перспективу.
Считает политолог Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой на этот раз будет политолог Лилия Шевцова. А во второй половине часа «Свободы в 9» – результаты исследования Европейского банка реконструкции и развития. Насколько счастливыми считают себя россияне? Новости науки – редкое ботаническое открытие на Мадагаскаре. Дело лидера Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой и расследование причин ЧП в Московском ледовом дворце в Крылатском. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Ивановской области сгорело здание управления внутренних дел. Жертв и пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Четырехэтажное здание старой постройки загорелось в понедельник вечером. Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров. Все сотрудники милиции были вовремя эвакуированы. В столице Ингушетии Назрани неизвестные, открыв огонь из автоматов, тяжело ранили офицера милиции. Пострадавший, исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания МВД Республики Магомед Таршхоев, доставлен в больницу. Центральная избирательная комиссия России планирует завершить сегодня проверку подписей, собранных кандидатами-самовыдвиженцами в президенты страны, оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым и главой Демократической партии Андреем Богдановым. В Москве сегодня пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. В Евроботе примут участие около 1500 делегатов, среди них сотрудники российских некоммерческих организаций, члены общественных советов и чиновники. В Пакистане боевики обстреляли сегодня один из опорных пунктов сил безопасности в провинции Южный Вазиристан, недалеко от границы с Афганистаном. В результате 5 военнослужащих погибли, еще 7 получили ранения. О потерях среди боевиков неизвестно. На азиатских рынках сегодня продолжилось резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. В Японии, Южной Корее, Австралии, Гонконге, Китае, на Тайване ключевые индексы упали еще на 4,6%. В Индии торги даже приостановили после того, как индекс рухнул на 10%. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибывает сегодня в Кению. Цель его визита – помочь в урегулировании острого политического кризиса, вызванного победой на недавних президентских выборах в этой стране действующего главы государства Муаи Кибаки. Оппозиция заявляет о подтасовке результатов голосования.
Это «Свобода в 9». Ученые Российской экономической школы сопоставили данные опросов о счастье, проведенных Европейским банком реконструкции и развития в этом и прошлом годах. Как показали исследования, жители почти 30 стран, переживающих переходный экономический период, менее довольны жизнью, чем люди в развитых странах. Тем не менее, за последние 10-15 лет уровень удовлетворенности жизнью среди россиян значительно вырос, причем происходит это по мере роста доходов, считает доктор экономических наук, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Люди, живущие в переходных экономиках, при прочих равных, менее счастливы. Такие опросы проводятся относительно регулярно, и, в общем, мы очень хорошо знаем этот опрос. И мы хотели использовать эти данные для того, чтобы попробовать решить эту загадку.
Ну и как удалось?
Да, я думаю, что мы получили удовлетворительный ответ. Мы смогли объяснить эту разницу, которую до нас не могли объяснить исследователи. Во-первых, примерно половину различий объясняет возраст и образование. Дело в том, что сначала люди, очень молодые люди, очень счастливы, потом уровень счастья падает до 38-40 лет, потом начинает расти опять. А в переходных экономиках это не так. В переходных экономиках уровень счастья с возрастом монотонно падает. И мы объясняем это в первую очередь тем, что образование, которое вы получили при старой системе, опыт работы, который вы получили при старой системе, он в новой системе уже не может пригодиться. И это делает вас очень неудовлетворенным жизнью. То, что уровень общественных благ, здравоохранения, образования, правовой системы, правоохранительных органов упал резко за последние 15 лет во всех странах, не только в России. А во-вторых, то, что переходный период, это все-таки огромная макроэкономическая нестабильность. Уровень доходов все время меняется. Вот эти факторы, они в целом объясняют эту самую загадку. С учетом этих факторов оказывается, что все эти эффекты большей неудовлетворенности жизни в переходных экономиках полностью объясняются. Еще один результат этого анализа заключается в том, что, по всей видимости, многие из этих факторов временные. Например, макроэкономическая нестабильность заканчивается, и кроме того, мы показываем, что новые поколения, живущие в переходных экономиках, так же счастливы, как и их ровесники в других странах, сопоставимым уровнем дохода, то это означает, что, скажем, через 10-15 лет вот эта загадка будет полностью объяснена. Но есть, конечно, вот загадка, связанная с ухудшением общественных благ, но вот если правительство будет работать достаточно хорошо, то и эта проблема будет решена. И в этом смысле вот эта загадка, она действительно носит такой временный характер.
Действительно ли в переходных странах деньги приносят больше счастья, чем в развитых?
Да, это связано в первую очередь с тем, что переходные экономики менее развиты. Это известный факт, что чем больше у вас денег, менее важен для вас каждый дополнительный доллар или каждая дополнительная $1000. В уровне счастья это наблюдается очень серьезно. Если сопоставить уровень счастья, скажем, в самых развитых странах, то они отличаются не очень сильно. А если смотреть на страны уровня, например, России, то здесь каждый дополнительный доллар приносит действительно больше счастья. И оказывается, что в России за последние 15 лет уровень счастья вырос на самом деле очень существенно по мере роста дохода. И рост счастья начался, конечно, именно с там, уровня дохода.
Станут ли россияне чувствовать себя более счастливыми, ну, скажем, через 5-10 лет?
Если продолжится экономический рост, то безусловно.
Говорил доктор экономических наук, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Сколько денег вам нужно для счастья? На этот сакраментальный вопрос жители Ульяновска ответили нашему корреспонденту Сергею Гогину.
Чтобы на все хватало. На себя, на мужа, на развлечения, на ребенка, ну и десятину в церковь. Ну, чтобы на все хватало это в месяц, ну, около 27.
Да, ну, я бы сказал, чем больше, тем лучше. Но хватает столько, сколько я получаю. Ну, во всяком случае, в Ульяновской области не то, что пишут в газетах, средняя заработная плата 14 тысяч. Нет такого.
Мне не нужно денег для счастья.
Тысяч 100 хватило, чтобы свадьбу сыграть.
Много. Но 100 хватило на жизнь, на дом, на семью, на машину.
Ну, это зависит от какой жизнь. Я живу так, как живу, как работаю. Счастье не в деньгах. Их все равно не будет хватать. Бизнесменов куча, да? А в итоге они все равно несчастны. Чтобы ты жил и чтобы людям помогал. Вот в чем счастье заключается. Да, ну, можно и 10 тысяч получать и помогать. А можно и 100 тысяч получать и быть несчастным, и тоже не будет хватать их. Чем больше денег, больше расходы. Будет миллион, надо фазенду, надо дачу, надо Канары.
Денег женщинам никогда не хватает. Будут большие деньги, будут и большие запросы. Будут маленькие деньги, маленькие запросы.
А почему женщинам не хватает денег?
А кому? И мужчинам тоже не хватает.
Ну хотя бы 1000 в день. Слишком много надо на проживание здесь. В магазин сходишь один раз, уже рублей 300. Ой, для счастья тогда 1000 больше.
Да какого счастья? Вообще на всю жизнь, что ли?
Ну, дело такое относительное. Можно быть счастливым и имея мало денег.
40 тысяч пусть. Угу. Да, ближайшая мечта, скажем так.
Много. Для начала 1 000 000 бы хватило рублей. Ну, можно в месяц, желательно. Квартиру, машину, образование закончить. И для начала какое-нибудь дело.
Много-много надо. Чем больше, тем лучше. Да на безделушки всякие.
Деньги вряд ли прибавляют счастье. А счастье прибавляет, скажем, знакомство с людьми, какие-то радостные события. А просто для удобства жизни деньги нужны, да. Вот моя жизнь, она приучила меня обходиться так, и того, что есть. Вот я могу заработать, скажем, 10 тысяч, если я буду рассчитывать на 10. Счастье не измеряется деньгами. Во всяком случае, мне кажется, в России это так.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: сколько денег вам нужно для счастья? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Самые интересные новости из мира высоких технологий продолжит нашу программу. Их представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Ключевые партнеры компании Microsoft получили первые тестовые версии новой операционной системы Windows 7. Вторая тестовая версия выйдет в апреле текущего года и будет доступна более широкому кругу тестеров. Рабочая версия операционной системы должна появиться во второй половине 2009 года. О причинах, заставляющих Microsoft торопиться с выпуском новой операционной системы, рассказывает Владимир Губайловский.
На разработку Windows Vista Microsoft потратила 5 лет. Windows 7 должна выйти всего через 2,5 года. Как считают эксперты, Microsoft торопится выпустить новую операционную систему, поскольку Windows Vista является только промежуточным решением. Windows 7 будет иметь новое ядро и новую файловую систему WinFS. Сообщение о быстрой смене операционки может иметь негативные последствия для продажи Windows Vista. Многие пользователи, возможно, примут решение подождать с переходом на Vista, чтобы сразу перейти на Windows 7.
Новости коротко. Самая популярная в мире социальная сеть MySpace открыла русскоязычный портал. По сообщениям разработчиков, на сегодняшний день на MySpace зарегистрировано более 200 миллионов пользователей. В настоящий момент русский портал MySpace находится в стадии тестирования, но он уже открыт для регистрации. Локализованные сайты MySpace есть уже в 23 странах мира. Компания IBM сообщила, что ее продажи достигли в 2007 году 100 миллиардов долларов. Этот показатель увеличился за год на 8%. Чистая прибыль компании превысила 10 миллиардов. IBM также опубликовала прогноз на 2008 год. Компания считает, что снижение темпов роста в Соединенных Штатах можно компенсировать более интенсивным ростом продаж за пределами страны. Власти Бразилии приняли решение запретить продажи многопользовательских онлайновых игр Counter-Strike и EverQuest на территории страны. Как заявил судья Федерального суда Бразилии, эти игры угрожают демократическим институтам и общественной безопасности. По решению суда игры должны быть удалены со всех компьютеров в стране. В случае нарушения запрета виновный будет выплачивать штраф в размере 3000 долларов за каждый день, в течение которого игра была установлена на машине.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к разговору о российских событиях. В Петербурге началось рассмотрение дела лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой. Это третье за последнее время дело об участии представителей общественности в марше несогласных в ноябре прошлого года. Первые двое обвиняемых были приговорены судом к штрафам за участие в несанкционированной акции. Рассказывает Татьяна Вольская.
Ольга Курносова – один из организаторов последнего марша несогласных, прошедшего в Петербурге 25 ноября. В этот день в 11 утра, выйдя после пресс-конференции из офиса партии «Яблоко», группа людей двинулась по улице Маяковского к месту проведения марша Дворцовой площади. Через пару минут состоялась провокация. Неизвестные молодые люди выкинули флаги запрещенных нацболов, прокричали 2-3 лозунга. Тут же на людей, идущих по тротуару без транспарантов и флагов, но с белыми гвоздиками в руках, бросились ОМОНовцы в шлемах и с дубинками. Среди задержанных были организаторы акции, кандидаты в депутаты Государственной Думы, правозащитники, журналисты, простые люди, собиравшиеся поддержать акцию оппозиции. Задержали и Ольгу Курносову. Ей были предъявлены обвинения в участии в несанкционированном шествии по улице Маяковского и неповиновении сотрудникам милиции. 21 января в Мировом суде Приморского района прошло первое заседание по этому делу, которая показала, что за один день решение принять невозможно, говорит Ольга Курносова.
За отсутствие только свидетелей с моей стороны, милиция сегодня еще ее не вызывали, а так как в моем протоколе соответствует действительности только одна фраза о том, что меня посадили в машину в милицейскую, а все остальное действительности не соответствует, то как-то надо заслушать их показания, посмотреть видеозаписи всякие наши и их.
Оперативная съемка событий составляет около часа, поэтому ограничили с показаниями свидетелей.
Выступали Григорий Пушукевич и Вадим Александров. Свидетели показали то, что происходило там. Гриша Пушукевич видел, как меня задерживали. Вадим Александров рассказал вообще, как все это начиналось, как он в этом принимал участие, для чего он пришел. Разговор шел и о провокации, как все это было организовано. В юридическом смысле шествие с выражением некой политической позиции. Для этого нужны, соответственно, атрибуты. Флаги, транспаранты, плакаты, кричалки. Если этого ничего нет, движение с цветами, любую свадьбу или любые похороны, там тоже группа лиц идет с цветами. Давайте всех задерживать.
Чем закончится суд, пока неизвестно, но у Ольги Курносовой впечатление, что судья искренне хочет добраться до сути событий. Стоит напомнить, что ранее прошли суды по делу журналиста «Новой газеты» Дмитрия Полянского и председателя правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллы Поляковой. Оба они наказаны штрафом в 500 рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центральная избирательная комиссия России планирует завершить сегодня проверку подписей, собранных кандидатами-самовыдвиженцами в президенты страны, оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым и главой Демократической партии Андреем Богдановым. На азиатских рынках продолжилось резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. В Москве сегодня пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. В Пакистане боевики обстреляли сегодня один из опорных пунктов сил безопасности в провинции Южный Вазиристан, недалеко от границы с Афганистаном. В результате 5 военнослужащих погибли, еще 7 получили ранения. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибывает сегодня в Кению. Цель его визита – помочь в урегулировании возникшего в стране острого политического кризиса. В Новой Зеландии прошли государственные похороны сэра Эдмунда Хиллари, первого покорителя величайшей горной вершины мира Эвереста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Высокотехнологичные новшества в работе общественного транспорта, противостояние строителей Москвы и Подмосковья и жалобы на работу администрации Ленинградской области. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов и прилегающих к ним областей сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Жители Зеленограда осваивают новшества в работе общественного транспорта. Транспортное предприятие, благодаря GPS-оборудованию, контролирует в режиме реального времени движение рейсовых городских автобусов. А пассажиры с помощью СМС-ки могут узнать время прибытия трех ближайших автобусов разных рейсов на остановку, интересующую абонента. Петербург. В Приморском районе города в феврале появятся первые автобусы на 85-м маршруте с новой электронной системой оплаты. В салоне такого автобуса несколько стационарных валидаторов для считывания пластиковых карточек. Кроме того, данные бортового компьютера передаются в диспетчерскую, где работа маршрута отражается в режиме реального времени. По результатам работы 85-го маршрута будет объявлен конкурс на закупку систем электронной оплаты проезда и для других автобусных маршрутов. Москва. В подмосковной Щербинке продолжается противостояние властей Москвы и Московской области. Столичных строителей не пускают на стройплощадку власти Подольского района при поддержке областного строительного министерства. Сторона Москвы заявляет, что им мешают строить жилье для военных по федеральной программе. Областные парируют, что речь идет о другой стройке, о коммерческой, и готовы преграждать дорогу строительной техники до очередного судебного заседания, назначенного на 6 февраля. Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Лесин перечисляет, сколько судебных инстанций уже выдали положительные для Москвы решения в этом споре.
Всех стадий арбитражных судов Московского, Московского областного, второй инстанции, третьей инстанции и, наконец, два решения высшего арбитражного суда. Есть протест областной прокуратуры, даже областной прокуратуры. Я думаю, нам надо вместе с руководством Московской области кончать этот, понимаете, спор и дать возможность работать.
Петербург. Представители ряда петербургских средств массовой информации подготовили и передали письмо на имя губернатора Ленинградской области. Валерия Сердюкова просят обратить внимание на снизившееся качество работы пресс-службы администрации и комитета по информационной политике. Журналисты считают, что сократилось количество информации о работе исполнительной власти и губернатора, появились сложности с получением официальных комментариев. Они уверены, что это негативно отразится на репутации региона, губернатора и правительства области. Москва. Против водителя городского автобуса возбуждено уголовное дело. 39-летний москвич продавал героин прямо на автобусных остановках и сам употреблял наркотики. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Петербург. Представители крупнейших музеев с участием власти за круглым столом обсудили наиболее кричащие проблемы музеев. По мнению большинства, одна из главных проблем – невозможность научной работы, без которой музей превращается просто в склад. Музейщики покритиковали федеральное правительство, которое не повышает базовые части зарплаты, от чего особенно страдают именно научные сотрудники. Новости Москвы и Петербурга. 22 января. Вера Володина.
Вы слушаете «Свобода в 9». В Москве продолжается расследование аварии в Ледовом дворце «Крылатская», в результате которой чуть было не рухнула крыша этого сооружения. Причина ЧП – брак в изготовлении конструкции, а не в ошибке проектировщикам. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента градостроительства Москвы Александр Косован. Такое заключение, по его словам, получено по итогам проверки городской технической комиссии, куда вошли независимые эксперты из 6 научно-исследовательских институтов. Однако директор электростальского завода тяжелого машиностроения Владимир Зарудный, на чьем предприятии были изготовлены, собственно, эти элементы конструкции спорткомплекса, не согласен с оценкой экспертов. За развитием ситуации следит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Чрезвычайное происшествие в Ледовом дворце в Крылатском исследовала специально созданная городская комиссия, в составе которой работали более 20 ведущих российских специалистов. По единогласному ее решению, главная причина – брак в изготовлении так называемого пальца, сообщил первый заместитель руководителя департамента градостроительства Москвы Александр Косован.
Наблюдаемый вид разрушения, подчеркиваю, что было важно, вызван несоответствием металла оси требованиям ГОСТа. И ссылка на этот ГОСТ, номер ГОСТа и на номер пункта, а также химического состава, пониженное содержание никеля. Аварийное разрушение реализовывалось при одновременном действии неблагоприятных факторов. При полном соответствии качеств упаковки требованиям ГОСТа хрупкого разрушения не произошло. Вот такие выводы сделала комиссия.
Заключением городской комиссии категорически не согласен директор электростальского завода тяжелого машиностроения Владимир Зарудный. Это предприятие изготовило большинство конструкций для спорткомплекса. По мнению Зарудного, в предаварийной ситуации в Крылатском виноваты проектировщики.
Есть мнение международных экспертов, есть мнение российских институтов, что металл, о котором идет речь, не мог быть причиной, единственной причиной данной предварительной ситуации. На сегодняшний день господа из Моспроекта 4 и Московской комиссии, которая возглавляет Косован, которая сама строила, сама сдавала, сама проверяла и сама делала же заключение. Вот эта Московская экспертная комиссия, которая была создана, на 26 человек. На 19 человек состоит из тех, кто строил, сдавал и проектировал это дворец. Естественно, что им нужно назначить виновного. Очень удобный виновный с Московской области, завод. Естественно, что проще всего обвинить кого-то со стороны, а не того, кто принимал участие. Нас не приглашают в последнее время на заседание этой комиссии, не выдают документы. По решению мэра Москвы он поручил этой же комиссии выдать независимым экспертам ту документацию, которую они потребуют для независимого расследования. Им, наверное, есть что прятать, поэтому они 2 месяца успешно или переделывают, или прячут.
Такие заявления Владимир Зарудный сделал, ссылаясь на данные независимой международной экспертизы. Руководитель завода отметил, что в проекте не учтены были динамические нагрузки на здание. Генеральный директор Моспроекта 4 Андрей Боков считает обвинения в адрес своей организации необоснованными.
Первое обвинение того свойства, что марка стали вообще не регламентируется с НИПом, ГОСТами и так далее, и так далее. Была выбрана неправильно. Ну, я готов напомнить о том, чем занимался институт на протяжении 40 лет своей истории, что нами было построено, сколь ответственное сооружение. Значит, я думаю, что все вы знаете, что нами сделано. Это Лужники, большая спортивная арена, и все крупнейшие спортивные объекты и объекты культуры, с большепролетными, в том числе, конструкциями, со сложнейшей технологией. Сотни объектов, которые стоят сегодня в городе благополучно. Есть у нас ГОСТ очень четкий, значит, 84-79-70, на основании которого заводом-изготовителем, прежде всего, была предложена марка стали, с которой мы согласились, и было гарантировано, что эта сталь будет соответствовать этому ГОСТу. К сожалению, глубокому это не состоялось. Второе обвинение или тема – это то, что комиссия по обследованию пальца составлена из московских структур. 6, по крайней мере, основных, самых главных экспертов и структур, которые никакого отношения к Москве, к проектированию не имеют. Это абсолютно независимые люди и структуры, но те, которые имеют полное основание считаться экспертами.
ЧП в спорткомплексе «Крылатское» произошло в ноябре прошлого года. Металлическая ось, обеспечивающая устойчивость крыши, разломилась. Одна половина стержня выпала из конструкции. Многотонная крыша чудом удержалась на оставшемся обломке так называемого пальца. По счастливой случайности это произошло поздно вечером, когда людей в спорткомплексе не было. Одним из первых на место ЧП прибыл Александр Косован.
Это обнаружили работники этого катка. Был хлопок. Не хлопок, а просто удар такой. И когда выбежали наружу, обнаружили вот такой кусок болванки. Воронка была где-то полметровой глубины и диаметром около метра. Воронка в земле. С высоты где-то 17 метров раскололась. А на оставшихся 2/3 вот этого пальца откололась, вылетела. Притом как выстрелила, понимаете? И вот спасло то, что 2/3 осталось там. Правда, мы потом немедленно меры приняли, укрепили эту позицию. И тем самым сохранили, вернее, исключили возможность немедленного обрушения.
Уже сейчас известно, что изготавливать новые детали для спорткомплекса будет завод «Уралмаш». Однако, по мнению директора электростальского завода Владимира Зарудного, замена деталей, которые держат крышу Ледового дворца, не гарантирует дальнейшую безопасность.
Просто обвинять и поменять пальцы, и рухнет эта крыша на головы тысяч людей. Ну, я не хочу быть соучастником этого. Поэтому мы заявляем свою позицию, будем стоять на своем и требовать проведения четкой экспертной оценки состояния Ледового дворца, определения причины, по которым произошел излом этого пальца. Если они изготовили пальцы из той же марки стали, то это может повториться. Если они поменяли марку стали, значит, они признали, что это ошибка проекта.
По словам Александра Косована, объект устойчивый, обрушение ему не грозит. В начале августа этого года власти обещают открыть в Крылатском конькобежный центр. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 22 января.
Театры. Сегодня на сцене МХАТ имени Чехова спектакль Сергея Жиновача по роману Михаила Булгакова «Белая гвардия». В главных ролях заняты Константин Хабенский, Александр Семчев, Михаил Пореченков. А на сцене Театра Луны театр Олега Табакова представляет спектакль «Любовные письма» в постановке Евгения Каменьковича. В дуэтном спектакле заняты сам Олег Табаков и Ольга Яковлева. Концерты. В Большом зале консерватории концерт Елены Образцовой и ее традиционного партнера, грузинского пианиста Важи Чачавы. Он посвящен 30-летию их совместной творческой деятельности. Прозвучат произведения Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса, Клода Дебюсси, Гектора Берлиоза, Эрика Сати, Франсиса Пуленко. В концертном зале имени Чайковского творческий вечер виолончелиста Валентина Берлинского с участием Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Натальи Гутман, Юрия Башмета, Александра Рудина, Людмилы Берлинской и других. В программе Бетховен, Шуберт, Брамс, Дебюсси, Рахманинов, Шостакович. Выставки. В фонде «Эра» выставка современных художников, которая называется «Это не еда», рекомендует Елена Фанайлова.
Куратор Ольга Лопухова собрала в двух залах фонда «Эра» произведения художников, посвященные еде. Русское современное искусство, надо отметить, к этой теме обращалось регулярно и в недостаточно сытые 90-е, и в богатые презентациями и фуршетами 2000-е. По форме эта выставка что ни на есть contemporary art, то есть не только картинки, но и инсталляции, объекты и видеопроекции. А по жанру старые добрые натюрморты. Но натюрморты нагружены дополнительными смыслами – политическими, эротическими и искусствоведческими аллюзиями. Группа «Синие носы» изготовила супрематический натюрморт из хлеба и колбасы. Татьяна Либерман сфотографировала порнографическую дыню. Художник Шабельников сделал кремовый торт с Лениным в гробу. Ольга Чернышова создала конструктивистскую версию кулинарной книги. Еда в произведениях современных авторов может быть опасной, вызывающей, интригующей. Выставка на этой неделе закрывается одновременно с утиханием праздничного народного интереса к еде.
Кино. На экранах Москвы фильм второго по известности южнокорейского режиссера Пак Чан Вука «Я киборг, и это нормально». Картина рассказывает о девушке, попавшей в психиатрическую лечебницу со странной манией и влюбляющейся в другого, не менее странного пациента. Пак Чан Вук прославился своей трилогией о природе мести. Фильмы «Сочувствие господину месть», «Сочувствие госпоже месть» и «Олдбой». Нынешний фильм получил в прошлом году награду имени Альфреда Бауэра на Берлинском кинофестивале.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали «Свободу в 9». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Не пропустите после выпуска новостей программу «Грани времени» Владимира Карамурзы. О задачах приступающего к работе Третейского суда по правам человека беседуем с одним из шести его судей, Львом Пономаревым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я буду честно выполнять свой долг президента.
Мы хотим, чтобы весь мир видел этих людей, находящихся в оппозиции к Саакашвили.
Сербия должна будет сделать выбор между двумя противоположными путями.
Британское правительство намерено выслать из страны не менее 34 российских дипломатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.